Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России зазвучали политические речи о русских и нерусских. Какую роль национальный вопрос сыграет в предвыборной кампании? Международные правозащитные организации критикуют ливийских повстанцев за нарушение прав человека. Кто пришел к власти в Триполи? Во Франкфурте открылся крупнейший автомобильный салон. Зачем на нем выставлен «Йо-мобиль»? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 13 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Верховный суд России сегодня постановил, что срок содержания под стражей бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю компании «Минотеп» Платону Лебедеву продлевался с нарушениями закона. Верховный суд вынес частное определение председателю Московского городского суда Ольге Егоровой в связи с нарушениями, допущенными в отношении Ходорковского и Лебедева. Их адвокаты и эксперты-правоведы считают, что замечание высшей судебной инстанции страны вряд ли отразится на судьбе заключенных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Верховный суд России уже во второй раз принимает решение в пользу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 15 апреля этого года высшая судебная инстанция страны, изучив жалобы адвокатов экс-руководителей ЮКОСа и Минотепа, постановила, что срок их ареста с 17 августа по 17 ноября 2010 года был продлен с нарушениями процессуальных требований. Теперь же незаконным признано продление их ареста с 17 мая по 17 августа этого года. Верховный суд также вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой в связи с нарушениями, допущенными в отношении Ходорковского и Лебедева. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер считает, что на судьбе ее подзащитного это никак не отразится, но Ольге Егоровой придется отчитываться перед Верховным судом о том, почему были допущены нарушения в отношении Ходорковского и Лебедева.
Частное определение вынесено Верховным судом впервые. То, что оно вынесено именно в адрес Ольги Александровны Егоровой, показывает, что Верховный суд согласился с нашими доводами о том, что Московский городской суд планомерно игнорирует положение закона и просто таким образом дискредитирует судебную власть, поскольку не признает нарушение закона там, где мы совершенно очевидны. Естественно, мы все эти судебные решения в пользу наших подзащитных будем использовать, в том числе и в порядке надзорного обжалования приговора, который начинается вступил в силу. Я, в общем, считаю это нашей очередной победой, поскольку нам удалось уже в Верховном суде доказать те нарушения, которые допускал судья.
Какова судьба надзорной жалобы по второму уголовному делу Ходорковского и Лебедева?
Мы эту жалобу подали 22 июля, и потом нам стало известно из сайта Московского городского суда, что дело истребовано из Хамовского суда. Однако затем длительное время ничего не происходило, что вынудило нас подать жалобу на имя Ольги Александровны Егоровой. И только вчера мы выяснили, что дело наконец-то по требованию Московского городского суда ушло из Хамовнического суда. То есть полтора месяца дело находилось в Хамовническом суде, несмотря на то, что оно было истребовано в городской суд. Теперь мы ожидаем решения судьи по поводу возбуждения или отказа возбуждения надзорного производства по нашей надзорной жалобе на приговор.
В ближайшее время должно пройти заседание по условно-досрочному освобождению Платона Лебедева.
16 сентября назначено рассмотрение кассационных жалоб на постановление Вельского районного суда Архангельской области, в котором было отказано в условно-досрочном освобождении Платона Леонидовича Лебедева. Мы собираемся в нем участвовать.
А решение Верховного суда, признавшего незаконным продление ареста экс-руководителей компании ЮКОС и Минотеп и вынесшего частное определение в адрес главы Мосгорсуда Ольги Егоровой, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Как это отразится на Ходорковском и Лебедеве? К сожалению, никак не отразится. Это лишний раз подтверждает их правоту и правоту их защиты, потому что мы, естественно, сразу же возражали против продления срока на основании несуществующего отмененного закона, когда президент инициировал поправку в закон, по которому лица, обвиняемые в совершении экономического преступления в сфере предпринимательской деятельности, не должны содержаться под стражей. Хамовнический суд в лице судьи Данилкина и Московский городской суд пренебрегли новым законом и абсолютно надуманно, то есть не просто игнорируя доводы защиты, тем не менее, продлевали срок содержания под стражей Ходорковского и Лебедева. Причем парадоксально то, что даже когда уже Верховный суд внес протест на первое продление срока, и этот протест был удовлетворен, мы получили очередной отказ на второе продление срока. Понимаете, как сказал когда-то Ходорковский, что дело ЮКОС – это территория, свободная от действия законов России, так оно и шло, собственно говоря, в течение всех 8 лет производства по этому делу.
То, что Верховный суд признал факт нарушения закона при продлении ареста Лебедева и Ходорковского, на их судьбу дальнейшую никак не повлияет.
Да, это примерно, знаете, похоже на реабилитацию после отбытия наказания. Извините, мы ошиблись. А то, что вы просидели там несколько лишних лет, ну что ж, так бывает, может быть, мы вам небольшую компенсацию даже по этому поводу выдадим, а все остальное это уже не в наших силах. И это действительно так.
Глава независимого экспертно-правового совета, юрист и правозащитник Мара Полякова, также считает, что частное определение Верховного суда в адрес председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и признание незаконным продления ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева никак не отразится на их дальнейшем положении. Возможно, это постановление было принято накануне объявления Европейским судом по правам человека решения по делу ЮКОС против России.
Честно говоря, я сомневаюсь, если будет такой же подход, как был до настоящего времени, я сомневаюсь, что это серьезно повлияет, потому что частное определение, я не читала документов, которые сегодня появились, но поняла со слов прессы, что появилось частное определение в адрес Егоровой. То есть это как, ну, как если бы ей сделали замечание, если бы ей указали на то, что она идет неправильно. Но должен еще состояться документ об отмене или изменении каких-то решений. Вот. Но я думаю, что на пребывании в местах лишения свободы вряд ли этот документ отразится. Он может иметь значение для дел других людей, в отношении которых будет приниматься аналогичное решение, вот как прецедент, хотя в нашей национальной практике прецедентное право не признается, но судьи ориентируются на решение Верховного суда, на стандарты практики. Им важно, чтобы их решение устояло, поэтому, опасаясь такой же ситуации, как с Егоровой, они будут, может быть, учитывать и принимать решения более справедливые, более законные. Я не могу прокомментировать, почему они вдруг, но, наверное, может быть, чтобы не давать лишний повод для Европейского суда, может быть, еще по каким-то соображениям.
Если прошения об условно-досрочном освобождении Ходорковского и Лебедева не будут удовлетворены, они должны выйти на свободу в 2016 году. В мае этого года Мосгорсуд снизил срок их наказания по второму приговору с 14 до 13 лет лишения свободы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Победы и поражения владельцев ЮКОСа в борьбе за свои права обсуждаем с журналистом Зоей Световой, адвокатом Вадимом Клюгантом и правозащитником Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», в которой мы подводим итоги вторника, 13 сентября. Правозащитная организация Amnesty International обвиняет обе стороны конфликта в Ливии в военных преступлениях и предупреждает, что если в ближайшее время в стране не будет восстановлен порядок, может начаться череда актов возмездия. Порядок в Ливии еще не восстановлен, бои в стране продолжаются, местонахождение бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи по-прежнему неизвестно. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В своем докладе, названном «Битва за Ливию. Убийства, исчезновения и пытки», Amnesty International пришла к заключению, что чаще насилие совершали силы, верные Муаммару Каддафи. Речь идет о заранее спланированных нападениях на гражданских лиц, похищениях людей, незаконных арестах и пытках. Правозащитники квалифицируют это как возможные военные преступления. Что касается повстанцев, то они также замешаны в похищении людей, пытках и убийствах членов сил безопасности – или подозреваемых в сотрудничестве с Каддафи. Америки. Повстанцы брали в плен солдат и граждан других стран, как правило, чернокожих жителей Ливии, не имевших отношения к конфликту, так как считали, что речь идет о наемниках, борющихся на стороне сил Каддафи. Также зарегистрированы случаи убийства из-за мести. В связи с этим Amnesty International обратилась к Национальному переходному совету с просьбой расследовать случаи насилия, а также пресекать ксенофобию и расизм в рядах повстанцев. Лидер ливийских повстанцев Мустафа Абдель-Джалиль заявил в Триполи, что указанные случаи насилия не могут расцениваться как военные преступления из-за того, что совершены гражданскими лицами. Во время своего первого с момента отстранения Каддафи от власти выступления в Триполи Джалиль подчеркнул, что цель Национального переходного совета – создать демократическое государство, нормы права в котором будут регулироваться положениями умеренного ислама. А это несовместимо с экстремистской идеологией.
Мы – мусульманская нация, исповедующая умеренный ислам. Такими мы останемся, пока вы нас поддерживаете. Вы – наше оружие против любой попытки присвоить завоевание революции, кто бы ее ни предпринял – крайне правые или крайне левые.
Остается неясным местонахождение свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи. Накануне по сирийскому телевидению было передано его очередное обращение с призывом бороться до победного конца и не допустить колонизации. В отличие от предыдущих сообщений, это было зачитано не лично Каддафи, а диктором. Как заявил представитель телевидения, Каддафи все еще руководит военными действиями из Ливии, а не из соседнего Нигера, как предполагалось ранее в связи с тем, что в эту страну прибыли более 30 представителей свергнутого ливийского правительства, включая трех генералов, а также сына Каддафи Саади. Как сообщил министр юстиции Нигера Мару Адаму, все они были приняты по гуманитарным причинам, и никто из прибывших не разыскивается Международным уголовным судом.
11 сентября мы зафиксировали прибытие еще одной автоколонны с 9 ливийцами. Среди них был сын Муаммара Каддафи. Их задержали силы безопасности нашей страны.
По сообщению Национального переходного совета, в Нигер было переправлено большое количество золота и наличности из национальных резервов Ливийского нацбанка. Это, по мнению представителей совета, дает возможность верным Каддафи силам платить военным, участвующим в обороне городов, контроль над которыми не удается установить повстанцам. Бои продолжаются в нескольких регионах. В районе города Расланов, где в результате контратаки сил Каддафи погибли 15 человек, в районе расположенного в пустыне города Сабха, а также в городах Сирт и Бани-Валид, где повстанцам было оказано решительное сопротивление. Ситуацию в этих четырех городах не удается переломить с 10 сентября, когда истек срок ультиматума повстанцев, надеявшихся на перемирие. Кроме военной победы, Национальный переходный совет вынужден решать и экономические проблемы. Ливийская экономика зависима от нефтяной отрасли, самой крупной на всем африканском континенте. 85% добытых в Ливии углеводородов экспортировалось в страны Европы. В воскресенье было объявлено о возобновлении производства нефти, однако пока не ясно, в каких объемах. О готовности оказать финансовую помощь Ливии заявил Всемирный банк, накануне признавший Национальный переходный совет. В распространенном им заявлении говорится, что Совет попросил о помощи в восстановлении инфраструктуры и возобновлении работы организаций, предоставляющих коммунальные услуги. Александра Вагнер, Радио Свобода.
После того, как власть на большей части территории Ливии перешла в руки Национального переходного совета, одним из главных вопросов для политиков и экспертов, которые следят за развитием событий в Северной Африке, стал вопрос о политической направленности и идеологической платформе этой организации. Какое государство новая власть намеревается построить в Ливии? Какие политические силы представлены в Национальном переходном совете? На эти вопросы отвечает московский арабист Григорий Касач.
Пока что говорить о понятности структур этого совета, как, впрочем, и о людях, которые представлены в этом совете, наверное, не очень разумно, просто потому что мы знаем только нескольких лидеров этого совета, имена многих из них до сих пор еще не объявлены, как утверждает сайт этого совета, это сделано только потому, что эти люди все еще не находятся в ситуации безопасности, речь идет о тех, которые якобы работают в тех районах, которые до сих пор остаются под контролем сторонников Каддафи. Если говорить о тех людях, которые известны сейчас, я имею в виду и Мустафу Абдель-Джалиля, и других лидеров, то речь идет о людях, которые являются в общем и целом достаточно хорошо образованными, о людях, которые закончили университет, расположенный в Бенгази, старейшее высшее учебное заведение Ливии. Эти люди довольно часто представляют внешнюю ливийскую оппозицию, то есть тех, которые были выдавлены в свое время из страны Каддафи, которые сейчас туда возвращаются. Эти люди получили чаще всего светское образование, техническое образование. Но Мустафа Абдуджалиль получил образование, связанное с мусульманской юриспруденцией. И этим он и занимался в стране до того, как он возглавил этот совет. Можно говорить о них как о людях, которые представляют некий новый интеллигентский образованный класс в Ливии. Есть другая сторона проблемы, на мой взгляд, и она не менее серьезна. Когда побеждают интеллигенты, то побеждают не всегда окончательно и бесповоротно, потому что есть и другие силы в этой стране, я имею в виду тех, кто сегодня возглавляет вооруженное движение за освобождение страны от господства Каддафи. Вот эти, если хотите, полевые командиры, очень часто связанные с политическим исламом, эти люди, которые в том числе воевали в свое время в Афганистане, среди них, например, нынешний военный губернатор Триполи, эти люди другая сила, которая, как мне представляется, не всегда и не во всем согласна с теми официальными представителями Временного переходного совета, которые сейчас находятся у власти.
По вашим оценкам, обосновано ли предположение о том, что в Ливии может стать более активным радикальный ислам?
Если что-то может связать Ливию, так это только ислам. Ислам есть нечто, объединяющее всех ливийцев. Это реальность, от которой нельзя уйти. Люди, которые возглавляют вооруженное формирование Временного переходного совета, говорят о том, что они никогда не поддерживали отношения с Аль-Каидой. Но они говорят о том, что когда они находились в Афганистане, то предложение о таком сотрудничестве им делались, но они отказывались от него. Радикальный ислам сегодня есть некая реальность региона. И с этой реальностью нужно жить. Дело ведь не только в Ливии. В конце концов, в Египте существует старое движение братьев-мусульман, трансформировавшееся ныне в политическую партию. И это движение, в случае, если в Египте пройдут действительно открытые демократические выборы, конечно же, получит существенную поддержку. То же самое относится к Сирии. Это та реальность, в которой нужно жить и находить среди этих людей тех, с кем можно говорить. А среди них много людей, с которыми можно говорить. Эти люди эволюционируют, эти люди не есть, как говорят порой в России, те самые бородатые исламисты, которые грозят всему миру.
Одной из последних вот свежих характеристик того политического строя, который хотели бы построить новое гражданское руководство Ливии, я цитирую одного из руководителей Временного переходного совета, умеренный ислам и демократия. Насколько это реально, на ваш взгляд?
Есть, в конце концов, турецкий опыт. И этот турецкий опыт не показывает нам своего негативного лица. Ислам – это цивилизационная матрица соответствующего региона. В этой связи обращение к исламу ради развития этих стран есть неизбежность. С другой стороны, вы ведь прекрасно понимаете, что всякую цивилизационную матрицу можно интерпретировать по-разному. Можно находить в ней те моменты, которые кажутся пугающими, а можно, напротив, находить в этой цивилизационной матрице множество элементов, которые доказывают, что арабы еще до того, как Великобритания пошла по пути демократии, были уже большими демократами, чем нынешние британцы. Ну, я специально меняю немножко тембр речи для того, чтобы сказать, что такого рода интерпретации существуют, они тоже реальность. В этом тоже нет ничего страшного. В конце концов, что искать этим людям, арабам, мусульманскому миру в качестве инструментов оправдания своего стремления демократическому устройству своих стран, они же не могут обращаться к греко-римскому наследию. Они должны обращаться к тому наследию, которое является для них естественным. Это ислам.
Ливийское общество, та самая арабская улица, которую иногда опасаются, готова к этим переменам благотворным? Воспримут ли большинство ливийцев те идеи, которые пытаются сейчас транслировать им новые ливийские власти?
Все зависит от того, как это будет транслироваться, и все будет зависеть от того, как будет определено участие этой улицы в процессе будущих перемен. Та самая улица была очень долго отстранена от какого-либо руководства страной во времена Каддафи. Но если сегодня ее попытаются внедрить в это управление, ныне Временный переходный совет создает некое подобие местных органов власти. При этом они очень часто напоминают то, что создавал в свое время Каддафи, и, видимо, это данность Ливии. И если через эти местные органы власти люди будут участвовать в реальных переменах, то, простите, все будет воспринято. Если будет происходить нечто другое, прямо противоположное, то эта улица, конечно же, останется на другой стороне, и никаких представлений о демократии она никогда в жизни не получит. А демократия тоже инструмент действия. Разная она бывает. Она может быть мусульмански акцентированной, может быть буддийски акцентированной, православно акцентированной, как угодно. Ее нужно внедрять в общественное сознание.
Верно, я понимаю общий тон ваших разъяснений, что вас не пугает то, что сейчас происходит в Ливии. Вы видите там некоторые политические процессы, которые имеют значительные основания для того, чтобы стабилизировать эту страну и превратить ее в более-менее надежного партнера из западного сообщества.
Меня всегда пугают революционные перемены. Но это вовсе не означает, что я не пытаюсь смотреть на них более или менее непредвзято. Когда я читаю материалы о Ливии, когда я размышляю о Ливии, когда я вспоминаю опыт своего пребывания в Ливии, то мне все-таки кажется сегодня, что то, что там происходит, вещи, которые необходимо верно анализировать, оценивать, и в конечном итоге они послужат при, разумеется, разумной политике Запада, сближению Ливии с западным сообществом.
В эфире «Радио Свобода» характеристику новой ливийской власти давал московский арабист Григорий Касач. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 13 сентября, и вот главная тема второй половины этого часа. Во Франкфурте открылся крупнейший автомобильный салон, и там есть российские представители. Зачем во Франкфурте выставляется «Йо-мобиль»? Британская пресса оценивает итоги поездки Дэвида Кэмерона в Москву. Почему большинство британских журналистов считают эту поездку неудачной? В России зазвучали политические речи о русских и нерусских. Какую роль национальный вопрос сыграет в предвыборной кампании? Об этих темах мы и поговорим, и программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело ЮКОСа. Что скажет Европейский суд по правам человека?
Комментарии экспертов.
Эколог Лора Белоиван. Об охоте на акул и ведьм.
В блогах Свободы.
Юрист Дмитрий Гололобов. Как защититься от адвокатов?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В московском аэропорту Внуково сегодня самолет А-330 авиакомпании «Владивосток-Авиа» после посадки задел крылом мачту освещения. Как сообщили в Росавиации, никто из 300 пассажиров не пострадал. Мачта освещения значительно повреждена. Верховный суд России во вторник постановил, что срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева 17 мая по 17 августа был продлен с нарушениями закона. Согласившись с надзорной жалобой адвокатов Лебедева,
Верховный суд вынес частное определение председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой в связи с нарушением процессуальных требований. Съезд ЛДПР утвердил список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму России. В состав первой тройки вошли лидер партии Владимир Жириновский, глава одного из думских комитетов Алексей Островский и руководитель Высшего совета партии Игорь Лебедев. Список состоит из 315 кандидатов, в числе которых сын убитого полковника Юрия Буданова Валерий. В чеченском городе Аргун во вторник предотвращен теракт. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России, в полицию поступила информация от местных жителей, что под автомобилем имама мечети обнаружен подозрительный предмет. Саперы обезвредили взрывное устройство, мощность которого составила около 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, задержанный сегодня в московском аэропорту Домодедово, отпущен. Как сообщил Интерфаксу бывший сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, Лебедько вылетает в Вашингтон. Подразделения международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане вступили в бой с группировкой талибов, которые ведут стрельбу в центре Кабула. Сообщается, что поддержку международным силам и подразделениям афганской армии оказывают вертолеты.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 13 сентября. Съезд Либерально-демократической партии России сегодня утвердил список кандидатов для участия в декабрьских выборах в Госдуму России. В состав первой тройки вошли лидер партии Владимир Жириновский, глава одного из комитетов Государственной Думы Алексей Островский и руководитель Высшего совета партии Игорь Лебедев. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на съезде, поставил перед своими соратниками задачу собрать русскую нацию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Делегатов и гостей съезда ЛДПР на входе в колонный зал встречал военный оркестр. В самом зале заседаний гремел гимн ЛДПР. Владимир Жириновский вышел на сцену с указкой в руке и для начала преподнес собравшимся краткий урок географии, рассказав, что многие беды России объясняются холодным климатом. Историю страны в последние 3 века лидер ЛДПР подытожил емкой формулой «от Петра до питерских». Владимир Жириновский считает задачей ЛДПР собирание русской нации. Для выполнения этой задачи нужно, по его мнению, защитить страну от мигрантов, превратить Россию в унитарное государство и отменить статью 282 Уголовного кодекса, с помощью которой, как считают в партии Жириновского, ведется оголтелая война против русских патриотов. Любопытно, что в партийный список ЛДПР включен Максим Коротков-Гуляев, известный как адвокат Евгений Хасис, осужденный за соучастие в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. А одну из региональных групп списка в Москве возглавляет сын небезызвестного полковника Юрия Буданова Валерий. Вот как Владимир Жириновский объяснил это журналистам.
Я провожал последний путь, был на кладбище, там был его сын, вдова. До этого он приходил на наш юбилейный съезд 20-летия партии в декабре 2009 года. Он член партии, сын. Я считаю, что поддержать семью, что такое страшное потерять. Я понимаю, погиб на войне. Но в мирное время, летом, Москва, и зверски убивают, и теперь не положено никакой пенсии жене, ибо он убит, бытовое дело, и он уже не полковник, и никто. Семья осталась без средств существования. Поэтому я решил, что проявить внимание и пригласил Валерия в наш список.
Владимир Жириновский подверг критике Дмитрия Рогозина, который реанимирует свой конгресс русских общин ради того, чтобы укрепить им Общероссийский народный фронт Владимира Путина. А лидера партии «Правое дело» Михаила Прохорова, который тоже попытался обратиться в предвыборной агитации к национальной теме, назвал американским баскетболистом, который приехал в Давос, надо понимать, Куршевель, со своим самоваром, цыганами и медведями. Русская проблема действительно существует, но ее важно правильно сформулировать, говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Либо будет развитие страны, что и является, собственно, русским делом, поскольку русский – это государственно образующий народ. Либо будет русский национализм, который окончательно уничтожит дееспособность русских. Здесь третьего ничего не дано. Мы видим, что партия Жириновского давно стала своего рода такой олигархической коммерческой структурой, которая спекулирует на русском вопросе. И, соответственно, чем больше русских униженных, переживающих свое ущемление, тем лучше электоральные показатели у партии Жириновского. Вы помните лозунг «Мы за русских, мы за бедных». Вот это суть ЛДПР. Чем больше бедных в стране, тем лучше партии Жириновского.
Но, может быть, новая партия во главе с Прохоровым, это и будет партия, которая будет развивать национальный бизнес, национальную промышленность?
Но у этого нет никаких предпосылок. Мы видим, что партия Прохорова собирается как партия олигарха и звезд, которых он приглашает. Последний полукурьезный пример – это разговоры о приглашении Пугачевой. То есть мы видим, что это такая же электоральная машина. Никакой программы по развитию страны у Прохорова, так же, как у Жириновского, нет. В этой ситуации, помимо привлечения разного рода звезд, возникает простой вопрос, на чем спекулировать. Сегодня самый горячий, острый вопрос, это показала Манежная площадь, это вопрос о судьбе русских. Поэтому, к сожалению, велик соблазн отвечать на этот вопрос самым примитивным и самым, если хотите, антирусским способом. Это культивировать русский национализм, сводить русских к некому этносу, который рядоположен с другими этносами, и, соответственно, должен бороться с другими этносами за свое выживание. Это, безусловно, приговор для русских, потому что русские – это не этническая категория. Русские – это те, кто зиждет российскую государственность, развивают страну. И есть и совершенно нормально русские татары, русские евреи, русские армяне и так далее и тому подобное. Вообще нет проблемы этнической чистоты.
Когда возникла Родина во главе с Рогозиным, добилась определенных успехов, ее быстро задвинули в тень, и застрельщиком выступала именно партия власти. И вот сегодня та же партия власти «Единая Россия», во-первых, берет тематику Рогозина и самого Рогозина, скорее всего, он будет в верхушке списка. Вот как бы вы это прокомментировали? Почему они на такой кульбит пошли?
Ну, ситуация у партии власти на самом деле крайне тяжелая. В каком-то смысле гораздо более тяжелая и непредсказуемая, чем у ЛДПР и КПРФ, поскольку те наберут свои гарантированные, ну, ЛДПР там 7-8%, КПРФ минимум 12-15%. А у партии власти сегодня тяжелейшая ситуация, поскольку резкий рост недоверия к ней и электоральные перспективы крайне неопределенные. Поэтому партия власти идет по понятному пути, те актуальные темы и всех спикеров поставить на службу, соответственно, своему имиджу и рейтингу, главное, чтобы победить на предстоящих выборах 4 декабря. И это главная задача. Отсюда будет рекрутироваться, возможно, Рогозин. Рогозин и Жириновский – это одного поля ягода, это спекулянты на проблемах русского народа, и, соответственно, электоральные, возможно, будут какие-то плюсы, возможно, но в стратегическом плане будет стратегический проигрыш для страны и для русских. И ответственность за это несут не только Рогозин и Жириновский, но и партия власти.
Что ответит Владимиру Жириновскому Михаил Прохоров, можно будет узнать совсем скоро. 14-15 сентября в Москве пройдет съезд партии «Правое дело». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
С приближением парламентских выборов количество националистических высказываний на российской политической арене возросло. Как отмечают эксперты, после событий на Манежной площади к ним стали прибегать представители самых разных политических партий и объединений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как отметил в интервью «Радио Свобода» руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, после событий на Манежной площади к националистической риторике начали прибегать политики самых различных направлений.
Не только такие популистские совершенно партии, как ЛДПР, и давно уже сместившиеся в сторону национализма, скажем, как КПРФ, но и либералы. Сразу после Манежки Милов, один из лидеров Парнаса, выступил с идеей о либеральном национализме. Один из лидеров «Правого дела» Надеждин выступал неоднократно тем, что мы не можем оставлять националистам наших это место, и мы должны сами поработать. Правда, решительно судил это новый лидер партии Прохоров. Но, тем не менее, большая часть партии, в том числе на всех флангах, пытается использовать это, так или иначе, эту карту.
Привлекательность националистической риторики связана с усилением межнациональной напряженности в российском обществе, а возможность для такого рода высказываний возникает благодаря росту националистических настроений в странах Запада, отмечает Эмиль Паин.
Подъем национализма характерен ведь не только для России, но и для Западной Европы. И это в России могут говорить, они нам не указ, но очень даже внимательно смотрят на этот не указ, и это в известном смысле легитимирует действия на наших политических силах. В 90-е годы основной силой был не русский национализм, и напряженность исходила в основном оттуда. А в 2000-е годы ситуация изменилась. Лидирующий среди национализмов в России лидирующую позицию занял как раз русский, и он сейчас нарастает. Так что напряженность существует. Но важно и другое, что Россия страдает от растущего разобщения общества. Попытка использовать в политических целях национализм, она эту разобщенность будет увеличивать.
Заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров согласен с тем, что после событий на Манежной площади националистический аспект в политической риторике начал играть особенную роль. Однако политолог отмечает, что тема национализма была актуальной и во время предыдущих предвыборных кампаний.
Мне кажется, что с одной стороны, после Манежной площади в прошлом декабре и очевидном усилении и национального фактора в целом, и внимания к нему со стороны власти, можно, конечно, говорить о том, что самые разные политические силы пытаются так или иначе в своей риторике национальный вопрос обыгрывать. Другое дело то, что в этом нет ничего особо оригинального и на прошлых выборах, и на позапрошлых, так или иначе это обыгрывалось. Сейчас, по-видимому, просто несколько иная ситуация. С одной стороны, в обществе уже вполне открыто обсуждается проблема Кавказа и вариант ее решения, как чуть ли не отделение Кавказа от остальной части России. Раньше такого рода дискуссии не велись. Ну и, может быть, некоторая дополнительная острота, но сам по себе факт использования националистической риторики в том или ином виде, причем партиями, находящимися на самых разных позициях в идеологическом спектре, он, в общем, абсолютно не нов.
По мнению Николая Петрова, в России есть две политические силы, которые могут набрать реальные очки благодаря использованию националистической риторики.
Одна – это традиционная сила, это ЛДПР, которая так или иначе имеет этот вопрос в центре своего внимания. И независимо от того, как им будут играть остальные политические силы, получит какой-то прирост на этом голосов. Но и вполне возможно, что Народный фронт, в случае, если они возьмут к себе Рогозина и попытаются вместе с ним, вместе с КРО Родиной, получить какое-то количество так называемых умеренных националистических избирателей.
Либеральным политикам использование националистической риторики может принести больше вреда, чем пользы.
На этом поле они, конечно, не могут быть реальными конкурентами таким политикам, как Жириновский или Рогозин. Каждый раз, когда партия или политик меняет какие-то нюансы в своей риторике, куда-то сдвигаясь при этом, надо понимать, что это может давать какой-то прирост, но и одновременно дает какой-то отток голосов и избирателей. В этом смысле, мне кажется, что для либеральных политиков потери, безусловно, оказываются больше, чем приобретения возможные.
Сказал Николай Петров. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Поверх барьеров собеседники Владимира Юрасова. Не столько знаменитости, сколько рядовые инженеры, ученые, врачи, музыканты, переводчики. Корень страны. Почему они эмигрировали в 70-е годы? Собеседники Юрасова. Архив «Радио Свобода». Сегодня в 23 часа по московскому времени ведет программу Иван Толстой.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций и репортажей в средствах массовой информации. Британская печать 13 сентября активно комментирует итоги визита премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в Москву. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Большинство комментаторов обращают внимание на тот факт, что переговоры Кэмерона с Медведевым и Путиным не привели к прогрессу в деле Литвиненко. Как следствие отсутствия прогресса, отказ Кэмерона возобновить сотрудничество спецслужб обеих стран, замороженное после убийства Литвиненко. Требование России экстрадировать в Москву Березовского, Закаева и еще с десяток политических беженцев и отказ Британии сделать это – еще одно препятствие для нормализации отношений. Лондонская «Таймс» пишет в связи с этим, что Дэвид Кэмерон выглядел странно и неуклюже, когда президент Медведев заявил ему, что у него есть вопросы к британской судебной системе, намекая на отказы в экстрадиции. Тем не менее, продолжает газета, оба они предпочли сделать вид, что все хорошо в отношении двух стран. «Таймс» цитирует британского министра иностранных дел Уильяма Хейга, отметившего, что встреча Кэмерона с Путиным была конструктивной и деловой и положила начало продолжению контактов. Газета «Гардиан», подводя итоги визита Кэмерона, отмечает, что ни Лондон, ни Москва не строят иллюзий в том, что однодневный визит Кэмерона стал прорывом в российско-британских отношениях. Сейчас, пишет газета, нет надежд на возврат к эпохе Тони Блэра, когда Путин неоднократно посещал Лондон. Не следует забывать, продолжает газета, что это было до Ирака, до цветных революций в Киеве и Тбилиси и до российско-грузинской войны 2008 года. Многие забыли, напоминает «Гардиан», что это Кэмерон летал в Тбилиси, чтобы оказать поддержку Михаилу Саакашвили. Газета «Дейли Телеграф» комментирует экономические последствия визита британского премьера и заключенные в Москве контракты на сумму в 215 миллионов фунтов. Если Россия намерена диверсифицировать свою экономику и провести модернизацию, пишет издание, то у нее есть сильнейший стимул наладить тесное сотрудничество с Западом, чтобы заполучить западные капиталы и технологии. Русские не хуже других понимают, пишет Daily Telegraph, что если Россия хочет преуспеть, ей необходимо создать более благоприятную правовую и деловую атмосферу для западного бизнеса. Комментируя попытку Дэвида Кэмерона улучшить экономические отношения с Россией, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, в котором служил юрист Сергей Магнитский, предостерегает в интервью BBC от инвестирования в российскую экономику, ссылаясь на собственный опыт работы в России.
Я бы предупредил каждого, кто подумывает об инвестициях в российскую экономику. Не обольщайтесь тем фактом, что британский премьер-министр попытался наладить отношения с Россией. Это ничего не значит. Как можно говорить о том, что деловые отношения с Россией процветают, когда там убивают работающего на вас юриста? Когда убивают человека только потому, что он занимается бизнесом в этой стране? На это нельзя смотреть только с финансовой стороны. Необходим всеобъемлющий подход.
Обширную статью посвятил визиту Кэмерона в Москву журнал «Экономист». Дэвид Кэмерон, пишет журнал, выглядел привлекательно, когда убедительно демонстрировал веру в здравый смысл и свободную торговлю. Однако, продолжает издание, он должен был намного больше сказать о том, что улучшение отношений с Британией отвечает прежде всего интересам самой России, и что для этого она должна начать с утверждения верховенства закона. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». 13 сентября открылся 64-й франкфуртский автосалон, одно из старейших и самых престижных автомобильных шоу в Европе. Для публики салон работает с 15 сентября. На выставке, как сообщают организаторы, представлено 89 новых моделей автомобилей. От трехдверного Volkswagen стоимостью в 9000 евро до роскошных лимузинов ценой под 100 тысяч. Эксперты указывают, что большинство новинок, модификаций давно выпускаемых моделей или машины, прошедшие рестайлинг и модернизацию. Тем не менее, специалисты сходятся во мнении, что автомобильный отрасль отрасль успешно выходит из кризиса. Одно из направлений развития этой отрасли – разработка и производство электромобилей, говорит председатель правления концерна BMW Норберт Райтхофер.
Мы более чем удовлетворены экономическими результатами первых 6 месяцев работы в 2011 году. Мы исходим из того, что 2011 год для отрасли будет в целом успешным. Конечно, нас беспокоят тенденции на финансовых рынках, те тенденции, которые негативно влияют на реальную экономику. Финансовые рынки должны в идеале быть, так сказать, в услужении реальных рынков, реальной экономики. И они не должны становиться рынками, на которые в конечном итоге положением владеют и условия диктуют спекулянты. Сейчас много говорится о будущем электромобилей. На наш взгляд, пока значительно важнее делать современные моторы все чище и все экономнее, потому что понятно, что в ближайшие 20 лет именно эти обычные моторы, а не электромоторы, и будут определять уменьшение выброса CO2. Правительство поставило цель довести парк эксплуатируемых электромобилей к 2020 году до миллиона. Возможно ли это, если сегодня таких автомобилей в эксплуатации всего 2300? Более реальной была бы цифра 200 тысяч. Мы находимся сегодня на начальной фазе индустриализации в этом производстве. Главная задача здесь – поиски новых решений для улучшения ситуации с батареями и аккумуляторами. Стоимость производства батарей для электромобилей должна быть постепенно снижена на 60-70%, а емкость увеличена вдвое. Этот процесс индустриализации будет длиться минимум до 2020 года, и в этом процессе мы будем шаг за шагом приближаться к поставленной цели.
Руководитель BMW Норберт Райтхофер. Россия представляет на франкфуртском салоне «Йо-мобиль». Этот гибридный автомобиль будут выпускать под Петербургом предприятие «Йо-авто», принадлежащее компании «Яровит» и группе «Анексим» Михаила Прохорова. Запуск конвейера намечен на вторую половину будущего года. Объем производства после запуска первой очереди составит 45 тысяч «Йо-мобилей» в год, после запуска второй – вдвое больше. С «Йо-мобилем» и несколькими павильонами франкфуртского автосалона ознакомился главный редактор журнала «За рулем» Петр Меньших.
Обещал читателям побывать на стенде «Йо-мобиля». Я был на заводе, который начали строить под Санкт-Петербургом. По собственной инициативе проехал по этому бездорожью и рассказал об этом. И пообещал начать репортаж как раз со стенда «Йо-мобиль». Он находится в 6-м зале, .1. Я на него посмотрел. Первое впечатление, конечно, зал этот не будет таким популярным, как те, где стоят именитые фирмы. Он так немножечко на бездорожье тоже находится. То, что там я увидел, это грузовичок и такой легковой автомобиль. Грузовичок мне не понравился. Внутри он очень, так сказать, много жесткого пластика и такой довольно кустарно сделан. Спереди широкий, сбоку какой-то слишком длинный, нет ощущения гармонии. Сам легковой автомобиль внешне, он так приятно выглядит, но я видел довольно много подобных прототипов на других выставках, и он уж больно южный, то есть там такой принцип открывания дверей, когда двери уходят не вверх, не в стороны, а так немножко назад. На выставке это выглядит эффектно, если тем более белое кожаное сиденье, но когда сразу представляешь нашу зиму, то понятно, что все это мгновенно выстудит салон, и, так сказать, люди просто... Ну, вряд ли это практичный автомобиль. Там небольшой дорожный просвет, маленькие колесики. Так сказать. Ну да, я заглянул там под капот, где какие проводочки, так сказать, все эти коробочки. Вот очень я сомневаюсь, что это может быть конкурентом тому же Volkswagen Up, который все последнее время также ездил как прототип на выставках, но он земной, это, собственно говоря, преемник Лупа, то, что в 2013 году обещают сделать на электричестве. И машинка очень реальная. Конечно, если сравнивать наши Йо-мобили, и люди будут покупать реальный Volkswagen. Поэтому опять возникает вопрос, зачем все эти нужны усилия.
А у вас есть ответ на этот вопрос? Это больше политический проект, или это действительно какие-то новые технологии и реальная такая производственная промышленная вещь?
Я задал такой вопрос у себя в материале, что это, декорация к политическому спектаклю или попытка чудака научиться летать. А читатели говорят, наверное, есть какой-то еще третий ответ. То есть я третий ответ исключаю, оставляю первый. Для меня сегодня, как для человека, который 20 лет почти без перерыва езжу на салоны, на все. И это, просто такая иллюзия. Так сказать. Например, Маруся. Тут она тоже обозначена в зале номер 3.1. В этом зале можно увидеть на новинки от Kia, можно увидеть Мазду, но нет Маруси. Почему-то она объявлена, а Марусю я там не нашел. Я позвонил в Москву, сказали нет, они не будут ее представлять. Хотя 2 года назад у меня был материал, где я сказал спасибо Марусе за тот флаг, который они помогли повесить на франкфуртском салоне, флаг Российской Федерации. Сегодня этот флаг представляет ее мобиль, а Маруси нет. То есть вот видите, какая тенденция, так сказать, через 2 года автомобиль, появившись, так сказать, он уходит, если говорить о Марусе. Но Лады тоже нет.
А почему флагман отечественного автомобилестроения, завод ВАЗ, все-таки не представил свою продукцию, понятно?
Ну, мне понятно, что его начинает контролировать Рено. Это был единственный стенд на московском салоне, который ВАЗ выставил. Все остальные производители, так сказать, они не выставлялись в Москве. Чувствуется управление Рено, платформа B0 начала работать, там появился универсал на этой платформе уже реальный, они обещают его в 2012 году при всех трудностях, так сказать, адаптации. Вот, неплохо сделано, даже гранта, которая там, как массовый автомобиль представлена с доступным ценам. То есть Лада сейчас уже, так сказать, не надувает эти мыльные пузыри, она занимается реальным автомобильным производством.
А почему они не выставляются во Франкфурте тогда с реальным автомобильным производством?
Ну, понимаете, здесь платформа B0 универсал, это Dacia показывал 2 года назад. Зачем это все? Здесь же новинки в основном людей интересуют. Кто там гранты кого-то удивишь. Я думаю, что правильно они пока. Они сейчас немножечко, так сказать, там адаптируются в России, Рено получше, и разберутся, и дальше, так сказать, купят контрольный пакет. Все это правильная тенденция. Потому что мы сегодня, так сказать, с этими экспериментами уже сыты по гору. Надо заниматься конкретной работой, делать конкретный доступный автомобиль. Вот что нужно на рынку, сделать доступный автомобиль. Как стремятся, так сказать, к этому те же корейцы, они показывают автомобиль за автомобилем, так сказать, с прекрасным дизайном, по доступным ценам. Я вчера был на презентации большой группы Volkswagen, что, так сказать, они показали все свои прототипы, которые, так сказать, они же через полгода уже начнут их в серию запускать. У Шкоды прекрасный автомобиль, очень интересный, который они позиционируют где-то между Октавией и Фаби. Они называют Mission L. Салон, если посмотреть салон, все вылизано, все очень компактно, в то же время органично. Так сказать, немецкое качество, помноженное на немецкое трудолюбие и обязательно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером, был главный редактор журнала «За рулем» Петр Меньших. Открылся 64-й франкфуртский автомобильный салон. Вот так обстояли дела во вторник, 13 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы зафиксировали прибытие еще одной автоколонны.
Везде переходное правительство будет участвовать в формировании новой.
Но, к сожалению, чудес не бывает, он скончался.
Илья Баринов был сбит ранним утром в понедельник у одного из 100.
Российский гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».